«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Виктор Ющенко в очередной раз продлил полномочия Верховной Рады. Почему политический кризис на Украине кажется постоянным? Политическая риторика Москвы и западных столиц становится все более жесткой. Кто виноват в заметном охлаждении отношений Кремля с его западными партнерами? Вступило в действие новое соглашение о визовом обмене между Россией и Европейским Союзом. Меняет ли оно суть дела? Такие вопросы поставил перед нами пятница, 1 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. На Украине Верховная Рада до сих пор не до конца приняла пакет законопроектов, необходимых для проведения 30 сентября досрочных выборов. Президент Украины Виктор Ющенко вчера продлил срок полномочий депутатов еще на один день, и Верховная Рада снова заседает. За три дня парламенту пока не удалось принять все законопроекты, которые должны обеспечить проведение досрочных выборов. Об этом договорились президент и премьер-министр в минувшее воскресенье. Из Киева репортаж корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
После очередных переговоров с премьером Виктором Януковичем президент Виктор Ющенко продлил еще на один, уже четвертый день, действие своего указа о приостановлении роспуска Верховной Рады. Как заявляет оппозиция, это последний шанс для парламента. Директор Киевского института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев, расценивает шансы Верховной Рады утвердить до 24 часов пятницы пакет компромиссных законов как 50 на 50.
Позиция коммунистов достаточно деструктивна. Социалисты явно затягивают процесс принятия необходимых законов. Пока у партии регионов, учитывая сложность обстановки самой партии регионов и бунт рядовых депутатов партии регионов, которые не хотят идти на выборы, достаточно ощутим.
В последние дни не только социалисты и коммунисты, но и депутаты от партии регионов, выступая в Верховной Раде, делали заявление о том, что досрочные выборы могут и не состояться. Об этом говорит и депутат регионал Александр Стоян.
Если не наработаем законы, которые дали бы возможность нормально организовать выборы, законы, которые потом бы защитили результаты выборов, и законы, которые бы не давали прецедента после того, когда, скажем, выборы состоялись, и снова что-то не понравилось президенту, он издает указ. То есть нужно застеречь от всех этих возможных неправовых решений. Ну, нам бы все-таки хотелось партии региона, чтобы, поскольку мы приняли такое политическое решение, чтобы выборы состоялись, мы не боимся этих выборов. Но внутренние мне ощущения, я уже депутат, 4 подряд созыва, внутренние, подчеркиваю, личные, что свиные оппозиции, они или будут перенесены, или вообще сорваны, потому что им окажется невыгодно идти на досрочные выборы.
Впрочем, оппозиция, как отмечает член блока Юлии Тимошенко, Михаил Волынец, убеждена, что сорвать выборы пытается коалиция.
Они не хотят проводить досрочные выборы, которые им не нужны. По сути, власть находится в их руках. И просто эту картину испортил президент, который поступил нестандартно, как он себя вел в предыдущих полтора года.
Как заявил накануне депутат от партии регионов Василий Киселев, правящая коалиция поддержит пакет законов политического компромисса, если оппозиция напишет заявление о сложении депутатских полномочий.
Потому что одним из условий разрешения этого политического кризиса, чтобы дать президенту законные, подчеркиваю, законные основания для распуска парламента, мы договорились, что 151 депутат от оппозиции напишет заявление.
Сложение оппозиционерами депутатских полномочий приведет к самороспуску парламента, который по Конституции не может быть правомочным, если в его составе менее 2/3 от общего числа депутатов. Блок Юлии Тимошенко и пропрезидентская «Наша Украина» зарегистрировали в аппарате парламента 168 заявлений о выходе части депутатов из состава своих фракций. Однако, как утверждает председатель Верховной Рады Александр Мороз, некоторые из заявлений неправильно оформлены, а некоторые могут быть еще отозваны депутатами. Пытаясь оказать давление на оппозицию, представители парламентского большинства предложили внести поправки в закон о выборах, согласно которым депутаты, досрочно сложившие полномочия, не смогут вновь баллотироваться в Верховную Раду, продолжает политолог Вадим Карасев.
Вообще тогда разрушают весь смысл договоренности, всю структуру договоренности, вообще попахивает абсурдом. Почему сдача депутатских мандатов созыва, этого парламентского созыва, может препятствовать баллотироваться депутатам в парламент нового созыва? Это какая-то абсурдная ситуация. Понятно, что этот абсурд не абсурдистский, а продуманный. чтобы сорвать все принятые договоренности. Ну и социалисты, коммунисты или в целом игра Мороза заключается в том, чтобы провоцировать президента. Перманентное продолжение деятельности парламента. Очевидно, они рассчитывают, что президент не пойдет на подписание нового президентского указа с новой датой выборов в июле.
В минувший четверг Виктор Ющенко пригрозил парламентариям назначить выборы на 29 июля, если депутаты продолжат блокировать политические договоренности о проведении досрочных выборов 30 сентября.
Хитрость ситуации заключается в том, что 30 сентября это фьючерсная сделка была. То есть эта дата, с одной стороны, реальная, но с другой стороны, она виртуальная, потому что 60 дней, необходимые для досрочных выборов, начинаются только в конце июля, начале августа. И вот игра социалистов и коммунистов и части партии регионов, не думаю, что Янукович, но части партии регионов точно, рассчитана на то, чтобы провоцировать президента на продолжение деятельности и легитимацию ныне действующего парламента, чтобы этот парламент был действующим. Очевидно, предполагая, что президент, имея уже согласованную дату выборов, вряд ли пойдет на перенос даты выборов на июль в соответствии с 60-дневным отсчетом досрочной избирательной кампании с сегодняшнего дня или завтрашнего дня.
К этому времени Верховная Рада приняла закон о выборах. Несмотря на протесты оппозиции, в документ включена норма, согласно которой выборы считаются состоявшимися, если в них приняли участие более 50% избирателей. Кроме того, отклонен законопроект блока Тимошенко об императивном мандате, предполагающем запрет на переход депутатов из одной фракции в другую. Сохраняются разногласия большинства и оппозиции по кандидатуре нового председателя Центра избиркома. Окончательно не решен Верховной Радой и вопрос о финансировании досрочных выборов. Лидер партии «Наша Украина» Вячеслав Кириленко, выступая с парламентской трибуны, заявил, что несмотря на попытки коалиции затянуть время и продлить легитимность высшего законодательного органа, в понедельник нынешняя Верховная Рада будет уже неправомочной. В субботу блок Юлии Тимошенко и «Наша Украина» планируют провести съезды, где юридически оформят выход своих депутатов из парламента и обнулят предвыборные списки. В этом случае, как подчеркивают и президент, и оппозиция, парламент утратит легитимность.
Игра Мороза коммунистов, социалистов и части партии регионов рассчитана на то, чтобы, затягивая процесс принятия законодательства в нынешнем парламенте, обретшим временную легитимность указами президента, оттягивать и даты съездов оппозиционных партий. До выборов остается 4 месяца. Что в течение 4 месяцев будет на месте Верховной Рады? Тогда, по мнению представителей коалиции, единственным легитимным институтом в стране является президент. Вот отсюда Мороз, социалисты и коммунисты, исходя из этого, они боятся вакуума парламента, а стало быть и беспокоятся о своих позициях в предвыборной кампании. Прежде всего, парламентских позициях в предвыборной кампании. Отсюда вся идет игра на модификацию, трансформацию договоренности, если не на их срыв, на затягивание принятия необходимого законодательства.
Убежден политолог Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 1 июня. Поговорим о российской внешней политике. Незадолго до встречи «Большой восьмерки» в Германии отношения между Россией и остальными участниками клуба заметно испортились. Это одна из главных тем этой недели. Прежде всего, такое положение дел касается контактов Москвы и Вашингтона, в комментариях к которым всплывают термины времен Холодной войны. Грозит ли Соединенным Штатам и России серьезная размолвка накануне саммита «Большой восьмерки»? Как это отразится на самом саммите и позиции европейских партнеров Вашингтона и Москвы? Об этом Данила Гриперович.
Владимир Путин фактически присоединился к кампании самых жестких критиков действий Соединенных Штатов. Традиционно империалистами администрацию в Вашингтоне называют власти Ирана, Венесуэлы, Кубы и Северной Кореи. Теперь и Москва решила употребить этот термин, и президент России незадолго до саммита «Большой восьмерки» дал ясно понять, как он расценивает действия одного из партнеров России по этому клубу.
Возникает желание у некоторых участников международного общения диктовать свою волю всем и вся, любым вопросам нормы международного права подменяют или пытаются подменить так называемой политической целесообразностью. На наш взгляд, это не что иное, как диктат и не что иное, как империализм. Надо сказать прямо, назвать вещи своими именами.
Владимир Путин объяснил такие определения двумя серьезными действиями администрации США – выходом из договора по противоракетной обороне и планами размещения ракет в Европе. Но если бы накануне саммита в Германии это были единственные причины для размолвки России с Западом, то это было бы еще ничего. Но есть еще Иран, куда Россия собирается поставлять ядерное топливо, в то время как Тегеран не может найти общий язык ни со Штатами, ни с Евросоюзом. Есть еще Косово, резолюцию ООН, о судьбе которого Россия обещает заблокировать. Постепенно накапливается такой объем непонимания в международном общении, что если называть холодной войной это еще рано, то кризисом уже можно. Зачем Россия так часто испытывает терпение своих западных партнеров? Юрий Жигалкин поговорил на эту тему с бывшим корреспондентом Wall Street Journal в Москве Дэвидом Саттером.
Можно выдвинуть много разных предположений. Эти акции могут быть производным желания сыграть на националистических чувствах избирателей незадолго до выборов. Они могут быть отражением новообретенного чувства уверенности в рядах российского руководства, которое оно получило благодаря нефтезаработкам. Это может быть и результат испуга по поводу потери влияния в ближайших российских пределах. И даже больше, отражение метафизического испуга из-за осознания необходимости найти достойное место в мире, в котором грубая сила доминирования значит все меньше и меньше. В мире, где Россия больше не может диктовать условия даже украинцам или грузинам, странам, где, как ей кажется, она должна доминировать. Как вы считаете, тревожит ли Вашингтона и другие западные столицы перспектива гонки вооружений, предрекаемой Москвой? Факт заключается в том, что Россия не представляет экзистенциальной угрозы Западу, подобной той, что некогда представлял Советский Союз или ныне представляют исламские радикалы. Никто на Западе не верит, что российское руководство вынашивает планы атак на западные страны. Модернизация российского ракетного потенциала не представляет опасности для США, и Вашингтон не рассматривает Москву противником, то есть нет объективных причин для гонки вооружений. При этом можно предположить, что массированное наращивание вооружений, если оно в планах Москвы, будет губительным для России с ее шаткой экономикой. Что действительно может тревожить западные столицы – отсутствие твердых моральных устоев в российском руководстве. Все эти трения доказывают, что Запад не может рассчитывать на Москву как на союзника. Как могут, по-вашему, в Белом доме воспринимать последние заявления Владимира Путина? Может быть, они еще больше помогут Белому дому разобраться в том, что Россия в действительности представляет собой. Я думаю, что администрация осознает, что отчасти это политический театр. Белый дом вынужден воспринимать все это спокойно.
С Дэвидом Саттером беседовал Юрий Жигалкин. Высокопоставленные российские чиновники говорят, что кризиса нет. Есть обычные дискуссии, которые на предстоящей восьмерке не должны выйти за рамки нормального разговора партнеров. Так считают в Кремле, и одного из представителей Кремля слушал Олег Кусов.
Помощник президента Владимира Путина, российский шерпа Большой Восьмерки Игорь Шувалов, рассказал о подготовке двусторонних встреч во время саммита. Среди вопросов, вносимых на обсуждение лидеров стран Большой Восьмерки, немало таких, которые влияют на отношения между Москвой и Вашингтоном.
Будут вопросы рассматриваться политического характера, региональные, Иран, Ирак, Афганистан, Косово, другие вопросы. И в рамках саммита будут проходить двусторонние встречи лидеров. В целом надеемся, что диалог будет позитивным, несмотря на то, что в некоторых газетах описывают сложности, которые сейчас существуют при обсуждении некоторых вопросов. Я думаю, что саммит пройдет успешно.
На двусторонней встрече президенты Владимир Путин и Джордж Буш намерены затронуть вопросы, которые будут способствовать позитивным процессам, заявил Игорь Шувалов.
Они могут обсуждать любые вопросы, когда встретятся, но я думаю, что они в первую очередь, наверное, будут вместе обсуждать вопросы, по которым могут продвинуть позитивно вперед, а не в отношении которых они могут концентрировать негатив. Как правило, на таких встречах обсуждаются наиболее важные вопросы, которые повестку дня развивают, а не, наоборот, отношения сворачивают.
Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Наблюдатели в то же время полагают, что если в США решили высказаться уж по такому поводу, как убийство Александра Литвиненко, то таким образом Москве дают сигнал. С ней будут общаться, ее даже будут пытаться уговаривать, например, поддержать противоракетные инициативы США в Европе, но все это будет до поры до времени. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Московский политолог и журналист Федор Лукьянов считает, что за нынешними разногласиями в позициях великих держав кроются системные проблемы всей структуры международных отношений. Эксперт предлагает взглянуть на проблему с точки зрения теории международных отношений.
Вопрос современных международных отношений заключается не в том, кто хороший, а кто плохой, а в том, работают ли подходы, предлагаемые хорошими или плохими парнями, или не работают. На мой взгляд, сейчас они работают очень неэффективно. Та система, которая была раньше, она, естественно, уже отстала от жизни, то есть ситуация совсем другая, и опираться на институты холодной войны или их модифицированные варианты не получается. Самый яркий пример – это договор о нераспространении ядерного оружия, который вроде все поддерживают, все хорошие парни и даже большинство плохих, а вот он не работает, и, в общем, помимо него уже образовалось как минимум 3 ядерные державы, а в перспективе, наверное, образуются еще. Соединенные Штаты несколько переоценили значение своей победы в холодной войне. Европейский Союз оказался под обаянием замечательного успеха интеграции 50-80-е годы, а Россия испытывает тяжелейшую эйфорию от собственного новообретенного нефтегазового могущества. Все считают свои подходы верными, при этом на практике они не особенно работают. Слышать аргументы другой стороны или других сторон никто не хочет, потому что вот это чувство глубокого самоудовлетворения, оно мешает слуху, политическому. Ситуация достаточно тупиковая. Нужны принципиально новые подходы, договоренности по каким-то базовым вещам, заменяющим ту систему договоренностей, которая существовала в годы холодной войны. Есть парни, не то чтобы плохие, но парни слишком самовлюбленные, это вот великие державы, а есть парни совсем отмороженные, всякие несистемные игроки или державы, которые в данный момент очень успешным и подходящим для того, чтобы наверстать упущенное и взять реванш за все виды оскорблений предшествующих эпох. Яркий пример этого Иран. Его ядерная программа – это не столько желание нанести по кому-то удар, сколько желание выйти в высшую лигу, то есть обрести некий символ абсолютного великой державы ядерное оружие.
О сути международных отношений между великими державами размышлял московский политолог и журналист Федор Лукьянов. Теперь вернемся, собственно, к сути этих разногласий, поговорим о военно-политической конкретике. Министр обороны России Анатолий Сердюков, раскритиковав планы размещения элементов американской противоракетной обороны в Европе, сказал в интервью российской газеты: «Американцы, образно говоря, пытаются заложить мину под дверью в нашу квартиру, а мы, по их мнению, не должны на это никак реагировать». О том, как реагируют Соединенные Штаты на заявление российских политиков, с послом Соединенных Штатов в НАТО Викторией Нуланд беседовала моя коллега Ирина Лагунина.
Россия провела испытание новой крылатой ракеты малого радиуса действия. Предполагается, что Россия тем самым показала, что способна дать эффективный отпор любым системам ПРО, которые Соединенные Штаты попытаются разместить в Европе. Есть ли опасность того, что это соревнование в игре в мускулы продолжится, и к чему оно может привести?
Знаете, то, что Россия предпочла ужесточить риторику, на самом деле вызывает сожаление. Мы неоднократно объясняли, что система ПРО – система оборонительного характера, что ракеты-перехватчики не несут боеголовок, что это ракеты двухступенчатые, они не могут перехватить никаких российских ракет. Мы также заявляли, что мы готовы действовать прозрачно, предложить России полную систему проверок и верификаций. Мы даже сказали российской стороне: послушайте, не надо создавать ракеты, присоединяйтесь к нам в строительстве противоракетных систем. Давайте создавать эти системы вместе. Но, конечно, вряд ли можно проснуться поутру и сказать себе: а запущу-ка я сегодня новую межконтинентальную баллистическую ракету. Так и новая российская ракета разрабатывалась в течение нескольких лет. Она призвана обновить поколение, которое сейчас уже устаревает. Это нормальный процесс. Жаль только, что он используется в качестве противопоставления.
Хорошо, допустим, что Россия вдруг скажет: замечательно, давайте строить системы ПРО вместе. Что конкретно НАТО или США готовы предложить?
Мы предложили целый комплекс совместных действий. Президент Буш звонил президенту Путину в марте с общим предложением о сотрудничестве. Затем министр обороны Роберт Гейтс приезжал в Москву полтора месяца назад. Мы предложили все, от совместной разработки технологий до непосредственного строительства радаров и до обмена информацией, полученной системами ПРО. Все, о чем мы только можем договориться. границы. Так что, опять-таки, мы надеемся, что россияне, вместо того, чтобы строить ракеты, присоединятся к нам в строительстве противоракетных систем, потому что мы считаем, что иранская ракетная программа — это угроза как нам, так и Москве. Радары в Чехии и ракетоперехватчики в Польше — часть системы, которая предоставит дополнительную защиту не только Соединенным Штатам, но и нашим союзникам от ракет дальнего радиуса действия, в первую очередь Ирана. Что касается угрозы со стороны Северной Кореи, то мы защищены от нее системами ПРО на Аляске и в Калифорнии. Так что в данном случае основное внимание уделяется Ирану. Сейчас у Ирана на вооружении есть ракеты, которые представляют угрозу для наших союзников, расположенных в непосредственной близости от этой страны. Но Иран уже разрабатывает ракеты среднего радиуса действия, а к 2015 году, по нашим подсчетам, у него появятся и ракеты дальнего радиуса действия. Но и нам потребуется какое-то время для создания системы ПРО. Так что мы хотим быть готовыми.
Но почему именно Чехия и Польша? Почему не ближе к Ирану? Я понимаю, что это технический вопрос, но в России он тоже принял политико-пропагандистский характер.
Это простой вопрос географии. Что делает радар? Он засекает входящие ракеты, чтобы их можно было перехватить. Если радар расположен слишком близко к месту запуска, скажем, если он будет расположен в Болгарии или в Турции, то у него просто не хватит времени навести на цель ракету-перехватчика. Ракета уже пройдет мимо него. Так что это вопрос времени, в течение которого ракета находится на траектории. Чистая физика и геометрия.
Спасибо. Мы беседовали с послом США в НАТО Викторией Нуланд.
Рассказывала Ирина Лагунина. Полностью интервью с послом США в НАТО слушайте сегодня в программе «Время и мир» в 22 часа по московскому времени. Повторы в 2 часа ночи и в 10 часов утра в субботу. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 1 июня. Вот главные темы второй половины часа. Вступило в действие новое соглашение об особенностях визового обмена между Россией и Европейским Союзом. День защиты детей в России, в том числе, открывается новый телевизионный канал. Скандал в Нидерландах, где идется уголовное расследование по делу о введении в кровь посетителей секс-клубов крови, зараженной инфекцией ВИЧ. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по экономической политике, предпринимательству и туризму Владимир Мединский, гость программы «Лицом к лицу».
Любовный миф Москвы и Санкт-Петербурга – это тема передачи «Мужчина и женщина».
Журнал «Школьный вестник» в гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционная коалиция «Другая Россия» твердо намерена провести 11 июня в Москве марш несогласных, несмотря на запрет городских властей. Оргкомитет марша направил заявку в мэрию Москвы о проведении 11 июня двух митингов и марша с 2000 участников. В пятницу из префектуры пришла бумага, в которой разрешается провести только митинг с участием не более 500 человек. Норвежская экологическая организация «Беллуна» предупреждает об опасности взрыва радиоактивных отходов на Кольском полуострове и загрязнения прилегающей территории. В Московском областном суде присяжные оправдали обвиняемого в убийстве уроженца Армении. 19-летний Артур Сардарян был убит в мае прошлого года в подмосковной электричке. Присяжные приняли во внимание лишь показания друзей обвиняемого, которые утверждали, что он весь вечер провел в их компании. В Подмосковье задержан студент, торговавший взрывчаткой. Молодой человек был задержан в Коломенском районе при попытке продать более 30 килограммов аммонала. Бывший генерал армии боснийских сербов Здравко Толимир передан Гаагскому трибуналу. Толимир был задержан в четверг на границе Боснии и Сербии. То ли мир непосредственно подчинялся Радко Младичу, который отдал приказ о массовом уничтожении мусульман в Сребренице в 1995 году. Президент Украины Виктор Ющенко продлил срок полномочий депутатов еще на один день. Верховная Рада до сих пор не смогла принять законопроекты, призванные обеспечить выход из кризиса и проведение досрочных выборов 30 сентября, о чем договорились Виктор Ющенко и премьер Виктор Янукович. В Австрии арестован Рахат Алиев, зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Алиев занимал должность казахстанского посла в Австрии, от которой был отстранен на днях после возбуждения против него на родине уголовного дела.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня 1 июня – это День защиты детей. В России только согласно официальной статистике около 750 тысяч беспризорных и брошенных детей, и с каждым годом их количество растет. Чтобы помочь им поддержать детские дома и интернаты, в этот день в России, как и в других странах, проходят благотворительные акции. В Москве стартовал марафон «Ты не один», во время которого его организаторы намерены собрать средства для 5 детских домов в разных уголках России. Есть и те, кто отметил праздник пикетами и акциями протеста. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Расчет организаторов благотворительного марафона «Ты не один» прост. С помощью мобильных технологий собрать деньги для конкретных детских учреждений, которые сегодня находятся на грани развала. Оптимизм организаторов подкрепляет следующая статистика. В 2004 году в России число абонентов сотовой связи составляло 16 миллионов человек. Сегодня эта цифра увеличилась в 10 раз. Ходить никуда не надо. Набрал номер на сотовом или отправил СМС-сообщение, и дети получают адресную помощь. По словам одного из организаторов акции, генерального директора мобильной компании Марины Серовой, опыт сбора денег на благотворительность посредством мобильных технологий уже есть.
Наша компания поддерживала с момента создания уже несколько благотворительных акций. Первое это было, к сожалению, достаточно трагическое событие. Это 2004 год, Беслан. И мы поняли, что люди откликаются. Люди готовы жертвовать деньги. Люди готовы принимать участие в жизни детей и людей нуждающихся. Для этого необходимо только лишь дать простой и всем доступный способ этой благотворительности. По результатам было собрано более 11 миллионов рублей.
Генеральный директор Центра помощи беспризорным детям Евгений Комаров говорит, что сиротство в России – национальное бедствие.
Выявляется порядка 130 тысяч асоциальных сирот ежегодно. В детских домах воспитывается порядка 730 тысяч детей. Что касается детских учреждений интернатного типа, то с 2006 года было принято решение, которое перевели все детские сиротские учреждения с муниципального бюджета на региональные.
Смена финансирования привела к тому, что в дотационных регионах бюджеты не в состоянии поддерживать эти учреждения. В результате часть из них практически развалилась. К примеру, в социальном приюте «Гнездышко» в Иркутской области дети спят на сломанных кроватях. Нет парт и стульев. По словам директора приюта, воспитанники делают уроки и едят по очереди. В Суздальском детском доме номер 5 ребята живут в бревенчатых домах, построенных еще в 18 веке. В Киреевской школе-интернате для детей-сирот в спальном корпусе рассыпаются рамы, и ребята зимой спят в одежде. Поэтому все собранные в ходе акции деньги будут направлены 5 конкретным детским учреждениям. По мнению актера и режиссера Владимира Грамматикова, акция как раз хороша тем, что адресаты уже выбраны.
Эта акция, она очень конкретна. Мне понравилось то, что она задумана и прорисована очень рельефно, и внятно, и понятно. То есть она пошла не собрать деньги, а потом подумать, как их израсходовать. А были конкретные, совершенно отобранные детские дома со своими проблемами.
Потому как общество относится к детям, можно судить об этом обществе, говорит профессор Людмила Ржаницына.
Если вот где-то неблагополучно в этой системе, в этом комплексе, в котором живут и растут дети, обязательно будут проблемы, причем очень сложные. Вся беда в том, что мы к детям относимся, как это сказать, очень изолируем, как будто их изолируем из той среды, в которой они живут. Если смотреть на детские проблемы вне общих проблем, никогда ничего серьезного у нас не получится.
В Москве женская фракция партии «Яблоко» День защиты детей отметила пикетом. Участники акции выступили с требованием к российскому правительству повысить размер детских пособий. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 700 рублей. На Горбатом мосту, где проходил пикет, лежат коробки с детским питанием, упаковка памперсов и 2 погремушки. Именно столько могут купить родители своему малышу на ежемесячное детское пособие, установленное правительством, говорит организатор акции Галина Михалева.
По
одного празднику, а вот слезы на глазах. Потому что то детское пособие, которое выплачивается, даже с региональными доплатами, не то, что ни на что не хватает, а ну, на один день ребенку, ну на полтора. То есть у нас ведь как получается? Все говорят, что у нас демографический кризис, демографические проблемы, а реально деньги давать не хотят. В бюджете денег полно, повышают зарплаты чиновникам, на силовые структуры увеличивают расходы, но не на детей.
Пособие по уходу за ребенком, по мнению профессора Людмилы Ржаницыной, это лишь одна из многих нерешаемых детских проблем.
Я не уверена, что самое главное для детей рождаемости пособийный уклон. Там много чего нужно. Там нужно здравоохранение, там нужен досуг, присмотр. Я не знаю, надо детьми заниматься. Это большой труд. Нужно очень много трудиться, чтобы детям было хорошо. Вы знаете, любую проблему надо решать, исходя из того, что может сделать государство и общество, плюс родители. Так вот, если все эти три силы будут комплекс обсуждать, во-первых, эти проблемы постоянно и серьезно, то не думать, что если они придумают повышение пособий, то этим дело решено. Тем более, что повышение никогда не бывает таким уж слишком серьезным. Все, что в обществе работает, должно помогать детям.
Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня началось вещание нового федерального телеканала под названием «Теленяня». Это проект Первого канала для детей от 3 до 8 лет. Я беседую с телекритиком «Свободы» Анной Качкаевой.
Один из каналов так называемого цифрового семейства. Четыре канала, которые уже год назад были запущены Первым каналом. Их видят зрители, например, в Америке, потому что каналы ретро, музыка Первого и кино Первого входят в систему DirecTV по ту сторону шарика, что называется. И вот теперь они запущены в России на платформах спутниковых. Это, в общем, довольно редкий канал, потому что он действительно рассчитан на очень конкретную аудиторию. И работали над программированием канала не только телевизионщики, но и психологи. Из самых известных проектов, которые будут и уже идут на теленяне, это проект «Смешарики». Анатолий Прохоров, который в свое время создавал и вот эту всю нашу игровую 3D-анимацию, связанную с Хренами и Степанами, с Колобками. И там же работают специалисты из проекта, которые адаптировали «Улицу Сезам», знаменитый мировой детский проект для российских детей. Это спутниковая платформа, и можно только сосчитать там количество абонентов, и как дети будут на это реагировать, пока не ясно. Но, во всяком случае, подошли к созданию этого проекта и научной точки зрения, и привлекли специалистов, и работают там довольно молодые люди. Все время говорят о необходимости детского канала в открытом доступе. Даже появление и в таком виде специализированного узконаправленного канала – это вполне отражение тенденций к нишевым, к фрагментированным каналам.
Но можно рассматривать этот канал как пилотный проект, из которого потом может родиться эфирный канал? Или он замышляется как спутниковый?
Пока, по крайней мере, насколько мне известно, он вот рассчитан в таком пакетном варианте, потому что он очень все-таки узконаправленный. Но, судя по уже объявленным и пресс-релизным текстам, что этот канал можно будет видеть в нескольких регионах, очевидно, что идут переговоры с кабельными операторами, которые будут вводить этот канал в крупных городах и населенных пунктах России. И тем самым он, конечно, в этом смысле станет доступен гораздо большему количеству людей.
Это 24 часа вещания?
Там не 24 часа, там 18, с повторами. Там 18 с повторами. Ну, как любой спутниковый канал.
Есть какие-то международные аналоги тому, что делает сейчас Первый канал, насколько вам известно?
Ну, вообще есть детские каналы, и Fox Kids, и Nickelodeon, и Детский мир на НТВ был, но это все каналы, либо программируемые для довольно широкой детской возрастной группы, что называется, там от 4, по крайней мере, до 12-15, там есть и кино, и мультфильмы, и сказки, и просветительские программы. Есть в нескольких северных странах каналы специальные для вот такой вот младшей аудитории детской. Они действительно очень узконаправленные. Для России, конечно, и прорыв, и очень интересная новация. Это экспериментальная площадка тоже.
О детском телеканале «Теленяня» рассказывала телекритик «Свободы» Анна Качкаева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск программы за 1 июня, пятницу. Сегодня вступило в силу соглашение между Российской Федерацией и Европейским Союзом об упрощении визового режима и реадмиссии. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Вероника Баде.
Соглашение предусматривает упрощенную процедуру выдачи виз для некоторых категорий российских граждан. Это, в частности, члены официальных делегаций, предприниматели, журналисты, деятели науки, культуры и образования, участвующие в программах обмена, студенты, школьники, спортсмены, близкие родственники граждан ЕС. Соглашение позволит им получать шенгенские визы на срок до 5 лет и в ряде случаев без необходимого ранее приглашения. Реадмиссия предполагает, что Россия за свой счет должна возвращать на родину россиян, которые нелегально остались в странах ЕС. Вот как оценивает это соглашение Тимофей Бардачев, заместитель главного редактора журнала «Россия в глобальной политике».
Это соглашение не окажет существенного влияния на возможности рядовых российских граждан и граждан стран Европейского Союза для взаимного путешествия. Таким образом, оно не будет существенным образом способствовать открытию границ и сближению российского общества с обществами стран Европейского Союза. Исторически ни с одной из стран, с которой Европейский Союз имеет сейчас безвизовый режим передвижений, движение к нему не осуществлялось по такому запутанному пути, как это делается с Россией. Мы, скорее всего, имеем дело с такой попыткой выстроить очень продолжительный многолетний процесс, когда изменение цены визы на 1 евро или 10 долларов с российской стороны будет подаваться и Брюсселем, и Москвой как существенное достижение, но не сказываться при этом на жизни рядовых избирателей.
Тимофей Бардачев полагает, что для Европейского Союза первостепенное значение имеет соглашение о реадмиссии.
Поскольку ЕС решает важную финансовую проблему и в случае дальнейшего продвижения по этому пути перекладывает на Россию серьезные потенциальные финансовые затраты, которые несет сейчас. Для России это играет скорее символическое значение, особенно в современных условиях сложных политических отношений с Европейским Союзом. Российским гражданам, несмотря на то, что реально они ничего от этого не получат, посылается некий позитивный сигнал о том, что не все в отношениях так плохо.
А отразится ли соглашение на жизни тех россиян, которые собираются в туристические поездки? Об этом я спросила Ирину Тюрину, пресс-секретаря Российского союза туриндустрии.
Что касается туристов, там, в общем, особого облегчения нет, потому что, во-первых, стоимость визы устанавливается для всех стран Евросоюза одинаковая — 35 евро. А, например, польские визы и эстонские визы, они были дешевле до этого. Еще некоторые усложнения возникают со сроком оформления виз, потому что соглашение устанавливает 10 рабочих дней, то есть вообще получается 14 календарных. А надо сказать, что вообще-то в основном все консульства Евросоюза оформляются быстрее. Что касается сроков оформления, то, в общем, это получается не столько упрощение, сколько некоторое усложнение.
Говорила Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
О том, как в странах Европейского Союза смотрят на визовые отношения с Россией, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Вступившие в силу соглашения между Россией и Евросоюзом пока никто не спешит серьезно комментировать. В российском посольстве в Берлине мне было сказано, что комментарий будет возможен по прошествии некоторого времени, когда выяснится, как реально работают новые правила. Министерство иностранных дел Германии приветствует вступление в силу соглашения как поддержку разнообразных контактов между гражданами России и Евросоюза, говорит государственный секретарь при Министерстве иностранных дел Германии Гюнтер Глозер. Это очень важно, то, что мы поддерживаем таким образом интенсивные контакты между гражданами России и Евросоюза, обмен учеными, личные контакты исследователей и бизнесменов. Все это станет проще с введением новых облегченных правил. Все это очень конкретные вещи и конкретные сферы сотрудничества. А Владимира Путина, я считаю, следует оценивать не только по его последним высказываниям. Я помню, как, выступая в Бундестаге, он убедительно обрисовал важность для России сотрудничество с Европой. Нас многое связывает, поэтому я полагаю, что и для России важно развивать различные уровни взаимных контактов, уровни, в которых главенствует доверие вместо недоверия, что обещает совершенно конкретное новое соглашение в будущем.
Те, кого этот договор непосредственно касается, немецкие предприниматели, конечно же, довольны. Они явно смогут сэкономить как минимум время, которое всегда было необходимо для получения визы в Россию. На мой вопрос, были ли у немецких предпринимателей серьезные проблемы с визами в Россию, Фолькер Шерер, представитель торгово-промышленной палаты земли Рейнланд-Пфальц, сказал: проблемы, это было бы, наверное, слишком сильно сказано, но неудобства с продлением визы на месте и вообще с получением визы на нужный срок, с формальностями пребывания в России были. Но такого, чтобы кому-то было отказано в визе или кто-то не поехал в Россию из-за трудностей оформления, такие случаи нам неизвестны. Конечно же, чего нельзя исключить, и у нас слышны голоса по этому поводу, это использование облегченного визового режима для незаконных и преступных действий. Одновременно с визовым соглашением вступает в силу соглашение между Российской Федерацией и Европейским Союзом о реадмиссии. Интересно, как будет воплощаться соглашение в разделе «Возвращение в Россию из Европы находящихся там нелегальных мигрантов». По оценке экспертов немецкого фонда Фридриха Эберта, число нелегальных мигрантов из России в Европе исчисляется сотнями тысяч. Только в начале 90-х более 250 тысяч россиян, по оценкам экспертов фонда, нелегально оказались в Европе. Более всего их в Италии и Португалии, но и в Германии их немало. Одним удается нелегально работать в строительстве, другим промышлять частными заказами по ремонту квартир, по уходу за престарелыми на дому, за детьми. Ну и, конечно же, немало россиянок можно встретить среди представительниц самой древней профессии. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это продюсер группы «Битлз» Джордж Мартин. 1 июня 1967 года, 40 лет назад, вышел в свет самый революционный диск группы «Битлз», «Клуб одиноких сердец» сержанта Пеппера. А сейчас о другой актуальной теме дня. В городе Гронинген, это Голландия, прокуратура обнародовала информацию о разоблачении преступной группы. Группа ВИЧ-инфицированных мужчин на так называемых секс-вечеринках сознательно распространяла этот опасный вирус. Жертв преступники сначала усыпляли с помощью запрещенных наркотических средств, а затем вводили им из шприца собственную зараженную ВИЧ-кровь. Арестованы 4 подозреваемых, 3 из них признались в содеянном. В Голландии, естественно, разразилась широкая общественная дискуссия на эту тему. Из Амстердама сообщает корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко.
Первый пострадавший обратился в полицию еще в феврале. Дорогие слушатели, если вы также принимали участие в такой секс-вечеринке и стали объектом приставаний, вы можете связаться с нами анонимно. Позвоните на радиостанцию Sunshine Live по телефону. Такое сообщение весь день повторяет радиостанция города Гронинген Sunshine Live, крупную долю аудитории которой составляют слушатели нетрадиционной половой ориентации. В среду стало известно, что группа из нескольких человек регулярно использовала на секс-вечеринках, иными словами, оргиях, на которые приглашались незнакомцы через интернет, наркотик ГХБ или параметоксиметамфетамин с целью усыпления своих сексуальных партнеров. Этот нелегальный в Нидерландах наркотик называют также «жидкий экстази» или «наркотик насилия». Под его воздействием либидо повышается, а сопротивляемость к насильственным действиям затормаживается. Исчезает собственная воля, человек входит в полусонное состояние. Находящихся под влиянием наркотика партнеров преступники насиловали, а затем еще и делали им внутри венные инъекции из собственной инфицированной ВИЧ-крови. Сколько таких вечеринок состоялось и когда они начались, сказать сложно. Пока в полицию обратилось 4 пострадавших, однако их число, скорее всего, будет расти. В среду были задержаны 4 подозреваемых. 3 из них признали свою вину. Представитель полиции провинции Гронинген Рональд Звартер рассказал в интервью программе «Нетверк». Подозреваемые признались, что сознательно вводили свою кровь здоровым мужчинам, чтобы заразить их ВИЧ. В качестве мотива к преступлению они называли приятное ощущение власти над партнером во время секса. По их словам, передавая вирус партнеру, они давали ему свободу не ограничивать себя больше в дальнейших контактах средствами защиты. Главный подозреваемый, 48-летний Питер М., фамилия не разглашается, оказался сотрудником провинциального медицинского детского центра, где он 6 лет проработал на ответственной должности. Со своим сожителем, также 48-летним Вимом Д., они проводили вечеринки в своем втором доме в городе Гронинген, а сами проживали за городом. Пресс-секретарь нидерландской прокуратуры Реми ван Лейст. Все, что пока говорят подозреваемые, это то, что они, как они выражаются, получали кайф от заражения других людей. Они также говорят, что сами находились под влиянием парамитоксиметамфетамина и экстази, смесь которых и вызывала в них тягу к жестокому и неконтролируемому сексуальному акту. Говорит сотрудник одного из гронингенских кафе для геев. Читаешь в газете и по телетексту, слышишь по радио, видишь по телевизору и глазам своим не веришь. Это страшно, то, что случилось, ведь они играли с человеческими жизнями. Нам и так трудно добиться полного принятия нас обществом. А тут такое происходит, и отношение станет снова более негативным к нам, простым людям. Как же нам-то жить нормально дальше после этого? В интервью телепрограмме «Нетверк» председатель ассоциации ВИЧ-инфицированных Роберт Витлокс сказал: «Случившееся слишком абсурдно, чтобы можно было это как-то вообще объяснить. Это дело рук душевно нездоровых людей. Полиция начала крупномасштабное расследование и призывает всех, кто принимал участие в вечеринках, выйти на связь. Первые тревожные сообщения поступили из Гронингенского центра по здравоохранению, где делаются все анализы на различные вирусные заболевания, еще летом 2006 года. Тогда мы получили информацию, что несколько возросло число инфицированных ВИЧ. Позднее стали поступать свидетельства от пострадавших, как то был на такой вечеринке, затем был провал в памяти. Через некоторое время вновь пришел в себя и понял, что в состоянии опьянения только что занимался тем, на что в трезвом состоянии не пошел бы, а через пару месяцев оказалось, что у меня ВИЧ. Прокуратура Нидерландов вынесла подозреваемым обвинение в нанесении тяжких травм, изнасиловании и наличии у них нелегальных наркотиков. В попытке убийства их обвинить сложно, так как ВИЧ больше не считается в Нидерландах смертельным заболеванием. Роберт Витлокс. О ВИЧ уже нельзя говорить как о смертном приговоре. К сожалению, летальные исходы все еще случаются, но по большому счету этот вирус в нашем обществе перестал быть смертельным. Многие люди нормально живут с ним. Скорее, ВИЧ можно охарактеризовать как тяжелое хроническое заболевание. Роберт Витлокс также предостерег голландцев, чтобы они не попадались на крючок популистской пропаганды, которая спешит использовать случившееся с целью вызвать в обществе недоверие к ВИЧ-инфицированным и гомосексуалистам. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Человек дня Радио Свобода. 1 июня британский музыкальный продюсер Джордж Мартин. Сегодня исполнилось ровно 40 лет со дня выхода одного из самых революционных альбомов группы Битлз «Клуб одиноких сердец» сержанта Пеппера, лауреата премии Грэмми, определившего, как считают музыкальные критики, звучание рок-музыки на много лет вперед. Продюсировал этот диск, как и большинство альбомов Битлз, Джордж Мартин. Сэру Джорджу Мартину 81 год, он родился в Лондоне, в юности служил в армии, хотя в боевых действиях Второй мировой войны не участвовал. После демобилизации в 1947 году окончил Гилдхоллскую школу музыки и драмы в Лондоне. Работал в фирмах звукозаписи BBC и MI Parlophone. В июне 1962 года познакомился с участниками группы «Битлз», которые пришли в MI на прослушивание. Мартин сотрудничал с Битлз 18 лет, продюсировал их альбомы, аранжировал композиции, исполнял музыкальные партии, работал звукорежиссером. В середине 90-х годов он подготовил и издал антологию «Битлз». О человеке дня Радио Свободы говорит биограф группы «Битлз» Филипп Норман, автор, получивший широкую популярность книги «Крик. Подлинная история Битлз».
Джордж Мартин – абсолютно уникальный продюсер. Это образованный классический музыкант. До знакомства с «Битлз» он выпускал комедийные альбомы. Так что у него были все данные, чтобы со всей полнотой выявить талант, даже гений музыкантов группы «Битлз». Ему удалось развить их комический потенциал, особенно у Джона Леннона. То уникальное качество, которым обладали члены группы, как люди и музыканты. Спродюсированный Мартином альбом «Sgt. Pepper's» стал идеальной комбинацией присущей «Битлз» изобретательности, особенно проявившийся у Джона Леннона и Пола Маккартни. И это заслуга не только музыкальности и образованности Джорджа Мартина, но и его способности создавать студийные грамзаписи и эффект живого концертного исполнения. И еще одно качество Мартина, делающее его уникальным продюсером – его бескорыстие. Его можно назвать редактором, посвятившим себя работам других людей и избегающим какого-либо выпячивания собственной личности. Он полностью посвятил себя выявлению лучшего в творчестве Битлз. Без Джорджа Мартина они не смогли бы стать теми, кем стали. Мартин уже на очень раннем этапе понял уникальное значение творческого сотрудничества Леннона и Маккартни. Это было время, когда молодые музыканты в Англии не писали собственных песен. Тогда у нас исполняли американский репертуар. И заслуга Мартина в том, что он понял, какие возможности таятся в поэтическом сотрудничестве Леннона и Маккартни. Это он стимулировал создание их собственного репертуара. Студия Джорджа Мартина стала тем местом, где Битлз репетировали, сочиняли, искали новые инструментальные и акустические эффекты, которые использовали в своей музыке. I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream.
Мне очень приятно приветствовать вас в последний раз на этой неделе на волнах Радио Свобода. Программа «Время свободы», итоговый выпуск, пятница, 1 июня. Над ней работали продюсеры Оксана Крутоверцева, Юлия Голубева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами на неделю, я ухожу в отпуск, оставляю вас с группой «Битлз», а после выпуска новостей коллега Игорь Померанцев, как всегда, по пятницам представит свой документально-художественный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Не пропустите. Всего доброго и хороших выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не мы инициаторы нового витка в гонке вооружений. Мы подписали договор. А что же наши партнеры?
Следует отметить, что заявление Андрея Лугового для Генпрокуратуры России...
Тбилиси настаивает на том, чтобы Россия и ее экономические субъекты торговали с Грузией только через
легальные... Каждый, кто читает меня и слушает по Радио Свободы, понимает, насколько...
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.